Ток-шоу Сергей Матрушин.
Доброе утро, Крым. Радио «Крым. Реалии» в эфире. Сергей Макрушин у микрофона. Благодарю моего коллегу Андрея Гивко за интересные новости. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы. Сегодня мы продолжим наш разговор о коренных народах. Если накануне 26 апреля мы подробно говорили о том, как сегодня живут крымчаки и караимы, малочисленные коренные народы Крымского полуострова, сегодня мы также будем говорить о коренных народах Крыма, но еще поговорим о том, какова политика в Украине, какова политика в России по отношению к коренным народам. Сегодня наша тема будет масштабнее. Говорить мы сегодня будем о постоянном форуме по вопросам коренных народов. Его 20-я сессия открылась 19 апреля. В работе форума принимают участие и представители коренных народов Украины. Перед тем, как начнем беседу, я бы хотел напомнить, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Сделать это очень просто. Во-первых, мы ведем видеотрансляцию на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Можете присоединяться к нам на этих платформах, пишите комментарии, стараемся читать все, что вы нам пишете. Наиболее актуальные комментарии, которые касаются, конечно же, темы нашего эфира, мы стараемся озвучивать в нашем эфире. Но если что-то ускользает из нашего внимания, вы можете взять ситуацию в свои руки и дозвониться нам. По номеру телефона, если вы слышите нас в Крыму, 8 800 10 06 926, звонки на этот номер бесплатны. Если вы хотите сохранить анонимность, предупредите об этом нашего редактора. 044 490 2905, по этому номеру к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Ну что же, начнем мы нашу беседу. Я напомню, что продолжаем мы сегодня разговор о коренных народах. Итак, 19 апреля в Организации Объединенных Наций открылась 20-я сессия постоянного форума по вопросам коренных народов. Принимают в нем участие и представители Меджлиса крымско-татарского народа, так глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров в своем выступлении обратил внимание на преследование крымских татар в Крыму. По его словам, здесь цитата: «Россия ставит целью полное вытеснение крымско-татарского народа за пределы оккупированного ею Крыма». Также широко разошлись новости о том, что по квоте Украины на этом форуме выступил представитель народа Эрзя, коренного народа России. Как сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести, главный старейшина народа Эрзя Сырись Боялень в своем выступлении сказал, что в России коренным народам позволены только танцы в национальных одеждах, а тот, кто борется за права своего народа, преследуется за экстремизм или становится жертвой карательной психиатрии. Вот в сообщении украинского ведомства говорится, что Украина предоставила право высказаться представителю коренного народа России, цитата, «в противовес фасадной политике России относительно защиты коренных народов и их языков». В сообщении также говорится, что Украина, цитата, «предоставила возможность эрзянскому языку прозвучать на весь мир и раскрыть тревожное положение народов Эрзя, Мокша, Удмуртов, Мари, Чувашей, башкиров и татар», говорится в сообщении. Вот об этом мы тоже сегодня в нашем эфире подробнее поговорим. Сырись Боялень присоединится к нашему эфиру. Мы ожидаем это, да, в конце этого тематического блока. Вот обстоятельно мы поговорим об этом, но сначала мы поговорим о той политике, да, которая есть в Украине по отношению к коренным народам. С нами на связи Виталий Нахманович, украинский историк и этнополитолог, ведущий научный сотрудник Музея истории Киева, член научного совета по вопросам национальных отношений Национальной академии наук Украины. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о политике Украины в отношении коренных народов. Сейчас проходит форум Организации Объединенных Наций, очередная его сессия, да, это постоянный форум по вопросам коренных народов. И есть ли, по вашему мнению, здесь чем Украине похвалиться? Да, какова политика в отношении коренных народов в Украине? Получили ли коренные народы Украины соответствующий статус в законодательстве, да, и можем ли мы говорить о том, что действительно сохраняется и развивается культура этих народов?
Ну, к большому сожалению, в Украине не было никогда с момента получения независимости целостной и последовательной политики не только в отношении коренных народов, а вообще в национальном вопросе. неоднократно предпринимались попытки создать и утвердить концепцию этнонациональной политики государственной. Было разработано много разных документов, но ни один из них так и не был утвержден. Что касается коренных народов, то мы понимаем, что три народа коренных в Украине живут в Крыму. И до того момента, как Крым входил в состав Украины, не был захвачен Россией, никакой политики по отношению к ним не проводилось. Причем это три принципиально разных народа. Один – это крымские татары, а два других – это маленькие исчезающие народы караимов и крымчаков. И очевидно, что по отношению к ним должна быть совершенно разная политика, потому что крымские татары – это фактически исторически государствообразующий народ Крыма был. А крымские татары, крымчаки и караимы – это были такие маленькие диаспоры. Да, конечно, их было гораздо больше. Крымчаки были фактически уничтожены во время Второй мировой войны, во время Холокоста. Караимы просто, так сказать, исчезли постепенно. Значит, и очевидно, что в отношении караимов и крымчаков должна была проводиться просто политика, ну, сохранить скорее культуры, потому что государство не может сохранить народ, да, но сохранение, фиксация культуры могла производиться. Что касается крымских татар, то тут совершенно другой вопрос. Они должны были получить соответствующий не только культурный, но и, очевидно, какой-то политический статус в Крыму. И, возможно, если бы это было сделано своевременно, то и Крым бы мы не потеряли. Так вот, после аннексии Крыма России внимание к крымским татарам совершенно изменилось, да, и все эти годы и правительство, и Верховный Совет Украины демонстрируют показательное такое внимание к проблемам крымских татар. Но очевидно, что все это, к сожалению, носит виртуальный характер. Да? То есть, поскольку Крым это не наш, да, и мы не можем влиять на то, что там происходит, и проводить реально политику в Крыму. То есть мы можем как-то помогать тем крымским татарам, которые эмигрировали из оккупированного Крыма, может делать какие-то политические заявления относительно тех крымских татар, которых преследуют в оккупированном Крыму, но проводить последовательную какую-то целостную политику отношений Украина сейчас не в состоянии.
Но, тем не менее, некоторый запрос есть. Извините, что я вас перебиваю. Буквально вчера мы общались с представителем караимской общины в Мелитополе. Очень ждут представители караимского народа, в частности, да, вот этого статуса коренного народа, чтобы все-таки он был закреплен в законодательстве, потому что мы говорим, конечно же, да, о коренных народах, для которых родина является Крымский полуостров, но часть этого народа, этих народов, о которых мы говорим, она живет за пределами Крыма. Для них это ведь тоже очень важно.
Безусловно, безусловно. То есть проблема отсутствия государственной этнонациональной политики, она сохраняется. Это же не только политика в отношении коренных народов. То есть политика в отношении национальных меньшинств. Это политика, в конце концов, в отношении самого украинского народа и украинской культуры. Да, которая должна быть связана не просто с принятием отдельных законов о языке, об образовании, а с целостной политикой. И поэтому, конечно, то, что Украина потеряла Крым, это не значит, что она больше не отвечает за поддержку коренных народов Крыма. И, повторяю, что касается народов караимов и там крымчаков, то тут вообще не имеет значения по большому, в значительной мере, принадлежит Крым Украине или нет. Конечно, там есть памятники в Крыму этих народов, материальные, которые мы не можем сейчас иметь доступа, но их культура, их история, их язык, их какие-то традиции и религиозные верования, это все можно поддерживать, это можно изучать, как-то фиксировать и популяризировать. И поддерживать, в конце концов, не такие большие деньги нужны, чтобы просто поддержать их небольшие какие-то культурные организации, которые существуют на территории Украины, которые находятся под властью законного правительства. Поэтому Безусловно, безусловно, Украина должна вести такую политику. Но ее и некому вести, потому что есть какой-то виртуальный уполномоченный, так сказать, по правам, по вопросам национальных меньшинств, уничтоженные подразделения полностью, которые занимались национальной политикой. То есть, если в момент возникновения украинского государства было целое министерство по делам национальной политики, то сегодня есть просто уполномоченный, который даже не имеет полноценного аппарата. Да? То есть даже институционально национальная политика Украины все это время деградирует. Министерство, департамент как отдельная организация, потом какой-то отдел в Министерстве культуры, и вот, наконец, просто один голый чиновник. Поэтому, безусловно, эти проблемы сохраняются. Я к тому, что нам похвастаться на этом форуме сегодня нечем.
И о надеждах, которые также высказывали накануне в нашем эфире, вот представители коренных народов, я говорю о представителе караимов, да, говорили о том, что нужен этот статус. Вспоминали мы о том, как выносилось на рассмотрение украинского парламента, выносился этот вопрос в 2015 году, о том, как парламент в итоге провалил голосование. В нынешнем составе парламента, вот по вашему мнению, есть ли какие-то перспективы, какие-то надежды на то, что этот вопрос все-таки будет урегулирован законодательно?
Сегодня я этих перспектив не вижу. Опять же, при прошлом правительстве, я имею в виду правительстве Гройсмана, при министре Нищуке, была уже прямо под кураторством Министерства культуры разработана очередная версия государственной национальной политики. Она была готова к вынесению в утверждение в Верховном Совете. И в этой концепции также уделялось большое внимание коренным народам. После смены, так сказать, власти президентской, парламентской и правительственной, эти вопросы были полностью забыты. И сегодня я вообще не вижу... Не только не вижу внимания к этим вопросам, но регулярно представители высших эшелонов власти, начиная с президента, декларируют, что национальные вопросы во всех его видах, в принципе, являются теми, что разделяет общество, и их надо отодвинуть на задний план.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Виталий Нахманович, украинский историк и этнополитолог, ведущий научный сотрудник Музея истории Киева, член научного совета по проблемам национальных отношений Национальной академии наук Украины. Говорим мы, продолжаем мы сегодня разговор о коренных народах Крыма. Да? Также мы сегодня в эфире, в продолжении нашего эфира, поговорим о том, как живут сегодня коренные народы России, потому что их проблематики также сегодня звучат вопросы на полях постоянного форума по вопросам коренных народов ООН. Итак, я прошу дать знать, есть ли с нами на связи наш следующий собеседник. Пока нет. Ну что же, давайте посмотрим, как в России освещает форум коренных народов ООН. Мы к этому вопросу в дальнейшем придем подробнее, да, но вот пока у нас есть такое время. Информации об этом событии в российских средствах массовой информации немного. Наиболее приметной новостью, которая встречается в российских источниках, чаще других можно назвать участие представителей от России в онлайн-заседании форума из IT-стойбища в Югре. Суть новости в том, что в Ханты-Мансийском округе на стойбищах за деньги Роснефти установили 26 точек доступа в интернет. Как поясняет сайт «Национальный акцент», цель этого проекта – упростить доступ к сайту госуслуг и дистанционному образованию. Вот далее мы послушаем фрагмент радиорепортажа с 18-й сессии форума коренных народов ООН. Это происходило в 2019 году. На эту сессию приехали вот такие представители: Елена Бибикова и ее дочь Вероника Осипова. Это представители народа Уйльта, живущего на Сахалине. Они привезли выставку необычных работ. Из рыбьей кожи были выполнены образы ультинских мифов и легенд. Елена Бибикова рассказывает о том, как вследствие русификации был практически утрачен язык и фольклор народа Ульта. И как сейчас удается сохранять хотя бы крупицы?
Обычно примирились с этим. Оно стало теряться уже давным-давно, когда мы все обрусели, ушли из тайги, у нас народ кочевой. У нас вся лексика связана была с кочевым образом жизни. Детские сады открылись, там обучение на русском языке, потом школы на русском языке. Все на русском материале только росли, выросли. Поэтому как-то наш фольклор остался по боку. Потом следующий шаг – это книга, собранная сказания, легенды народа Усть-Та японским профессором Дзиро Икигами. Вот, мне подарили они такую, эту книжечку, и я почитала, и была такая счастливая. Он записал одну легенду с самого начала до конца, тоже у Ильтинки, талантливой такой сказительницы. И эта работа долго лежала. Потом уже ученица моя, тоже японка, приехала она на год, выучила русский и ультинский. И вот мы с ней взялись вот за эту легенду.
Это вот Мангамарке? Я, наверное, неправильно произношу.
Это сказание. А это была легенда Сеймуникэн называется. А потом уже мы узнали сказания этих северных Усть-Та. И Ника, когда стала работать с рыбьей шкурой, она образы писала так, что в голову придется. А потом я говорю, надо образы создавать такие, народных героев. И вот она вплотную начала работать.
С полной версией этого материала вы можете ознакомиться на сайте Организации Объединенных Наций. Мы продолжаем наш эфир. К нашему разговору подключается Искендер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра, член Меджлиса Крымско-Татарского народа. Искендер, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте мы с вами продолжим разговор. Говорили мы с Виталием Нахмановичем о политике, да, Украины в отношении коренных народов, о том, как продвигается вопрос с приданием статуса, да, коренного народа вот в законодательном поле и закреплении его за народами крымско-татарским, за караимами и крымчаками. Но вот у Виталия Нахмановича вот такие нерадостные оценки, да, того, как эта политика развивается. Я попрошу вас прокомментировать, да, насколько решается вообще вопрос с приданием статуса коренного народа, вот в частности, крымско-татарскому народу.
Ну, на самом деле, если мы возьмем новейшую историю Украины, то крымские татары, конечно, на протяжении всего этого времени добивались, чтобы в Украине официально было признание крымских татар коренным народом. Несмотря на то, что в Конституции Украины с 1996 года в пункте статьи 11 упоминается, что существуют в Украине коренные народы, несмотря на то, что в ряде документов использовалось, что коренные народы, но на самом деле официального признания не было до 20 марта 2014 года. А 20 марта 2014 года постановлением Верховной Рады Украины крымские татары были признаны коренным народом, Меджлис и Курултай официальными органами, и, соответственно, было поручено Кабинету министров Украины до 4 квартала 2016 года разработать закон на проект о коренных народах Украины и, соответственно, вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины. Ну и в 2014 году, именно в апреле, на постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов представитель Украины в ООН официально заявил о том, что Украина присоединяется к декларации ООН о правах коренных народов, а также в постановлении говорится, что полностью, что Украина поддерживает декларацию ООН о правах коренных народов. К сожалению, на протяжении всего этого времени так и не был разработан законопроект и не был рассмотрен данный законопроект. И, к сожалению, несмотря на то, что уже на протяжении 2014 года, на протяжении 7 лет де юра, я бы сказал, существует крымско-татарский коренной народ в соответствии с решением Верховной Рады Украины, но де юра в правовое поле так и не урегулированы данные вопросы, потому что урегулированы могут быть только законодательно, с помощью законов. Да, были попытки, когда в стратегии по правам человека в Украине также было прописано о том, там есть несколько пунктов по коренным народам, и в соответствии с планом по с планом действий по реализации данной стратегии как раз-таки было поручено Министерству культуры разработать данный закон, законопроект. Но, к сожалению, мы по сегодняшний день не имеем закона о коренных народах, мы не имеем, еще говорят и про закон о статусе крымско-татарского народа. да, были попытки проведения работы рабочей группы Конституционной комиссии по внесению изменений в Конституцию Украины, в 10 раздел. Но, к сожалению, этот вопрос так и остался открытым.
Давайте поговорим о тех вопросах, на которые обращает внимание Меджлис крымско-татарского народа на полях постоянного форума по вопросам коренных народов. Потому что знаем мы о том, что представители Меджлиса очень активное участие принимают в работе этого форума. Да, основные вопросы прошу вас назвать в нашем эфире, на которых акцентирует внимание Меджлис крымско-татарского народа.
Да, на самом деле Меджлис крымско-татарского народа, он активно участвует на постоянном форуме ООН, и вообще в вопросах коренных народов еще в 2003 году была активная работа, и в том числе была активная работа на той же декларации о правах коренных народов. И, соответственно, конечно же, мы буквально вчера провели сайд-эвент. Мы практически ежегодно направляем нашу делегацию и обязательно участвуем на всех заседаниях, также участвуем на экспертных механизмах коренных народов. Ежегодно в апреле месяце и в настоящее время проводится уже 20-я сессия постоянного форума народов, которая будет длиться до 19 апреля до 30 апреля. Темой данного постоянного форума является мир, справедливость, сильные институты, роль коренных народов в достижении цели 16 в области устойчивого развития. Мы с своей стороны вчера провели сайд-эвент, который называется «Угрозы устойчивого развития коренных народов в условиях межгосударственного конфликта на примере оккупированного Крыма Российской Федерации». И, соответственно, там у нас были подняты такие вопросы, как нарушение прав, ситуация с правами человека нарушение ситуации с правами человека. Далее мы показали короткую версию фильма «Крым. Обезвоживание». Кроме того, мы рассказали о запрете Меджлиса крымско-татарского народа, потому что в рамках форума также есть вопрос по проблемам представительных институтов или развития институтов. Кроме того, мы дали информацию о правовой оценке проблемы достижения целей устойчивого развития до 2030 года из-за оккупации Крыма. Ну и, конечно же, вчера на сайд-эвенте у нас принимали участие и замминистра, первый заместитель министра Украины имени Джапарова и полномочный представитель Украины в ООН Сергей Кислица, председатель Меджлиса Рифат Чубаров, я, далее Плотников Алексей, который является юристом-международником, представители караимов, представители крымчаков, Ламброза Вячеслав и Арабаджи Елена. А также присутствовали представители других коренных народов Америки, Азии, которые активно участвовали в нашем мероприятии и пришли поддержать. А также представители миссий других стран в ООН. В частности, вчера выступили в поддержку представители Польши, представители Латвии, представители Турецкой Республики. Также еще Мамутов Сулейман выступал. И модератором был наш друг Оливер Лота, сам эстонец по национальности, но он активно занимается коренных народов.
Бывший эксперт форума коренных народов. Эскендер, я благодарю вас за беседу. Говорили мы с Эскендером Бариевым, главой Крымско-Татарского ресурсного центра, об участии Меджлиса крымско-татарского народа в работе форума по вопросам коренных народов Организации Объединенных Наций. Но далее мы поговорим о современной проблематике коренных народов России, поговорим об актуальных проблемах, да, и о том, насколько эффективна национальная политика в России, насколько получается представителям коренных народов сохранять свои обычаи, свою культуру и свой язык. К нашему разговору подключается Николай Ударатин, коми-активист. Николай, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, расскажите сейчас о том, как живут народы Коми, получается ли сохранять свои обычаи, получается ли сохранять свою культуру, сохранять свой язык. Чуть ранее в нашем эфире мы слышали рассказ представителей народа Уильта, который живет на Сахалине, да, о том, что практически вот не осталось живых носителей, почти не осталось языка. Там говорили они о том, что порядка 40 человек знают язык народа Уильта, да, но расскажите о том, как обстоят дела вот с языком народа в Коми.
Ну, что говорить о республике Коми, не такое критическое положение, как на Сахалине. Нас более 200 тысяч, и носителей языка около 150 тысяч. Но, конечно, это сейчас сокращение идет носителей языка, так как поколение, которое еще училось в советских школах, которое учило коми язык, оно уже уходит. Вот. А молодое поколение не очень хочет изучать язык. Не созданы те условия для изучения языка. Вот в этом самая главная проблема. Ну и, конечно же, проблемой будет, я бы сказал так, такое экономическое положение республики сейчас. И бюджет республики находится в таком положении, что да, мы берем кредиты, ни на что денег не хватает, хотя нефтегазодобывающая республика, донор, и фактически находится в таком колониальном положении, откуда деньги вывозятся, а назад ничего мы не получаем. И в этом вот связано, то, что нет поддержки от государства по каких-либо проектов по сохранению и культуре развития коми народа. И вот если говорить о том, что вот это такое положение, что он к нам в республику ставят ставленников, то есть незнакомых с культурой коми народа, откуда-то приезжих, мы вот все радуем, чтобы чиновников и высших должностных лиц назначали из республики Коми, а не выбирали, точнее, из республики Коми, а не откуда-то приезжих.
Я цитировал сегодня в нашем эфире новости из Ханты-Мансийского округа. Да, сообщают российские средства массовой информации о том, что представители от России принимали участие в онлайн-заседании форума коренных народов ООН из IT-стойбища. Да, суть новости заключается в том, что в Ханты-Мансийском округе за деньги Роснефти установили 26 точек доступа в интернет. Ну и подается это, да, как в том числе вот такая забота о представителях коренных народов. Действительно ли можно считать установку точек доступа интернет на стойбищах, да, вот по вашему мнению, какой-то заботой, да, и помощью в сохранении быта и культуры языка?
Ну, я бы не сказал, что это прям сохранение быта и языка. Конечно, интернет — это хорошо, но к сохранению быта и языка, культуры народов это не относится. Вот если говорить о республике Коми, опять же, то у нас, да, развита вот эта сфера, у нас работают прекрасные люди, которые занимаются развитием в социальных сетях, в интернете вообще коми языка, созданы шрифты для коми языка, там выложены онлайн-словари, вот это, да, конечно, хорошо, но установка простых антенн – это не той сферы деятельности, чтобы сохранять язык и культуру развивать.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Николай Ударатин, коми-активист. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что к нашему эфиру может присоединиться каждый наш радиослушатель. Вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы хотите дозвониться к нам с материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем мы говорить о том, что происходит на полях постоянного форума по вопросам коренных народов. И одной из самых громких новостей стало о том, что впервые прозвучал на столь высоком уровне язык народа эрзя. Да, речь идет о выступлении Александра Болькина. Это старейшина и нязор народа эрзя. Это один из коренных народов России. Александр с нами на связи, да, вот по я так понимаю, что на языке народа эрзя, да, звучит ваше имя как Сырезь Боялень. Доброе утро, слышите ли вы нас?
Шумровалский, я Боялень Сырезь, доброго ранку.
Очень
так я вас чую.
Рада вас слышать, рада слышать язык народа эрзя в эфире радио Крым Реали. Расскажите немного о том, как так случилось, да, что по квоте Украины на этом форуме выступает представитель коренного народа России и звучит, ну, очень жесткая критика в адрес российского руководства, да, в адрес той национальной политики, которую российское руководство проводит в России.
Ну, я б не використовував цю фразу по квоті України. Я б сказав, що я був в складі і є в складі української делегації, бо я є громадянином України. В Україні живе немало ерзян. Як це сталося? Ну, є люди, просто нам допомагали. Є секретаріат Нязора, мій секретаріат. І наше завдання, одне з наших завдань, це донести до світу справжній стан нашого народу і народів Російської Федерації. Бо те, що розповідають нам представники саме Російської Федерації, воно дуже сильно відрізняється від того, що є насправді. Тому ми працюємо це не перший рік, щоб донести до публіки міжнародної цей стан. І працював секретаріат Нязора, нам допомагали громадяни України, яких я маю вважати і вважаю частиною держави. Нам допомагало Міністерство закордонних справ, Державна служба з етнополітики і свободи совісті. Нам допомагали представники постійної комісії при ООН. І взагалі це спільна праця, і я радий, що зараз є в Україні вже люди, які мають державне мислення, державні погляди. І це сталося, і це, звичайно, велике досягнення для нашого народу.
Расскажите, пожалуйста, в каком состоянии сейчас живет ваш народ? Получается ли сохранять родной язык вашему народу, да, на своей родине? И какие актуальные проблемы сейчас есть у народа эрзя?
Проблеми народу Ельзя не відрізняються, напевно, від проблем інших народів, але просто я живу в Україні, я знаходжусь на території свободи, і я можу дозволити собі говорити правду, і це відрізняє нас від людей, які живуть, мешкають в Росії, в Російській Федерації, і в режимі постійної небезпеки. Коли нам говорять про збереження мови, це трошки некоректно, бо зберігається чучело Леніна в мавзолеї. Воно зберігається, що тисячі років буде зберігатися. Мова має розвиватися. А в нас навіть, бачите, не йдеться про розвиток, а тільки про збереження. В занепаді мови. Мій народ, 30 років тому це був мільйонний народ, зараз це, я не знаю навіть скільки, бо там придумали етнонім той Мордва, прізвисько, і ці переписи всі брешуть, і на сьогодні ми оцінюємо нас десь, можливо, 400-500 тисяч, говорячи ще менше. І мова знищується, треба визнати, що це не те, що влада не займається, чи це залежить від чиновника, його призначили, чи обрали на місці. Іде цілеспромоване знищення народів. Імперія не має часу, такий цейтнот, вона спішить, і дуже прискорило це все, починаючи з того, що два роки тому був введений цей закон про добровільне вивчання. І вроді би як так красиво, добровольно ти можеш там обирати. Насправді це поставлені в такі умови, що люди вже не можуть вивчати, бо вивчається мова один-два рази на тиждень факультативно. Того явно недостатньо. І це у всіх народів Російської Федерації. Це стосується татар, чуваші, башкір, удмуртів, марі. Ерзя не є чимось якимось виключенням. И мы дякуем Украине, что она дала нам возможность говорить про это публично на весь свет.
Спасибо за то, что рассказали об этом и в эфире радио Крым Реали. И напомню, что в эфире радио Крым Реали с нами на связи был Боялень Сырезь и Нязор народа эрзя. Мы продолжаем наш эфир и успеем мы поговорить еще с Павлом Суляндзиго, представителем народа УДГ. Павел, доброе утро. Слышите ли вы нас?
Доброе утро, да-да.
Павел, несколько слов, буквально пару минут у нас осталось до завершения эфира, но просим вас рассказать о том, как живет ваш народ, о том, какие проблемы сейчас актуальны есть у народа в сохранении обычаев, в сохранении культуры, в сохранении и развитии языка.
Конечно, у моего народа также существует много проблем, как и у всех коренных народов России, и проблема идентичности, проблема сохранения языка. Единственное, я, конечно, могу сказать, что все-таки именно у моего народа получилось добиться... Это единственный случай в Российской Федерации. Мы добились решения, когда на нашей территории был создан национальный парк. И условия этого создания этого парка были, что он создается не только для сохранения природы, но и для сохранения и развития моего народа удыгейцев. Но я бы хотел сказать о том, что, к сожалению, в нынешнем путинском режиме сохранение и развитие многих коренных народов России остается под большим вопросом. Это касается вопросов прав на землю и природные ресурсы, это вопросы и самоуправления, и другие вопросы, поэтому в этом плане мы мало чем...
А вот почему так происходит? Вот, извините, что перебиваю. В начале эфира мы говорили о том, что в Украине до сих пор не урегулирован такой статус, да, коренного народа. В России есть такой статус, есть перечень коренных народов, ну, по идее, да, статус коренного народа, он должен был бы каким-то образом способствовать защите и развитию культур этих народов. А вы говорите о том, что проблем вот очень много. Почему так происходит, как вы думаете?
Ну, вы знаете, я совсем недавно вот выступал на этой же сессии, да, на одной из панельных дискуссий, где я уже говорил о том, что мало принимать законы, да, их еще нужно исполнять. Более того, в Российской Конституции прописаны права коренных народов, они, правда, сейчас уже немного размыты после принятия так называемой новой путинской, да, поправки, путинских поправок. Но все равно это сохраняется. Однако это ни в коем случае, конечно, к сожалению, не дает никаких прав. Более того, по моему мнению, права коренных народов России сейчас все больше и больше урезаются и нарушаются. И я могу просто привести примеры, сказать, что на сегодняшний день все земли и территории коренных народов продаются и выкупаются на аукционах и конкурсах коммерческих. Естественно, никакие там наши общины не могут конкурировать с бизнесом, с бизнесменами, и все это изымается. И я уже еще в 2012 году, выступая на Конгрессе народов России, говорил, что в Российской Федерации существует новое крепостное право в отношении коренных народов Севера Сибири и Дальнего Востока. Это когда на конкурсах и аукционах продаются земли и территории коренных народов, при этом... Естественно, коренные народы продолжают там жить, но в какой-то момент приезжает к ним непонятный дядя с документами, говорит, здесь это все мое, да, я вас отсюда не гоню, живите, но все, что вы добываете, это все мое. Вот так и, к сожалению, живут и выживают наши народы. Я могу сказать, что смертность, суициды среди народов России, среди вот коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока самые высокие.
Спасибо за то, что рассказали нам. Да, я напомню, что говорили мы в эфире радио «Крым. Реалии» о том, что происходит с коренными народами, да, в том числе и в России. С нами на связи, напомню, что был Павел Суляндзига, представитель народа УДГ. Мы продолжаем следить внимательно и за жизнью коренных народов Крыма, да, за жизнью коренных народов Украины. И если вам есть что добавить к сегодняшнему разговору, если вам есть что добавить о жизни коренных народов России и о политике российского руководства по отношению к коренным народам, вы можете написать нам на редакционную почту или дозвониться по номерам редакционных телефонов. Все они указаны на сайте, я их неоднократно повторяю в нашем эфире и буду повторять далее. Ну а сейчас мы переходим к следующей теме нашей программы.
В эфире радио «Крым. Реалии».
Вот. вот о чем мы поговорим далее. Американская академия кинематографических искусств и наук на 93-й церемонии вручения премии «Оскар» назвала лучшим фильмом 2020 года, отметив его лучшую режиссуру фильм «Земля кочевников». Режиссер фильма Хлои Джао назвала создание фильма о жизни кочующих в Соединенных Штатах, цитата, «безумной поездкой, которая случается только раз в жизни». Получив статуэтку, режиссер сказала, что награда присуждается всем, у кого есть вера и смелость, чтобы сохранить добро в себе и друг в друге. Это была цитата. Кроме того, лучшей актрисой стала Фрэнсис Макдорманд, которая сыграла в «Земле кочевников». Лучшим актером стал Энтони Хопкинс за игру в фильме «Отец». Ну что же, поговорим мы об этой церемонии вручения «Оскара». С нами на связи Алик Шпилюк, украинский кинокритик и киновед. Он с нами на связи по видеосвязи, да, по скайпу. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о главном, да, что можно отметить в вручении кинопремии в этом году, да, по итогам 2020 года, учитывая, что из-за пандемии многие премьеры переносятся, откладываются. Есть фильмы, которые вовсе не выходят. Насколько конкурентным был «Оскар» 2021 года?
Трудно сказать, насколько он был конкурентным. Во всяком случае, все номинанты, и это все отмечают, так или иначе, в своем огромном большинстве касались каких-то очень серьезных социальных или политических, или исторических вопросов. И думаю, что особой конкуренции там не было, потому что, в принципе, все лауреаты были достаточно предсказуемы, ну, буквально, может быть, 1-2 неожиданных, но достаточно, опять же, прогнозируемых лауреатов. И что самое интересное, ну, не самое, но очень характерное для этого года, для «Оскара», это то, что награды распределились, в общем-то, поровну. Не было какого-нибудь одного фильма, который был бы настоящим лидером. То есть у главного триумфатора три «Оскара», и несколько фильмов получили по два. Ну, то есть очень, очень ровное распределение наград.
Ну вот для меня знакомство с фильмами, лауреатами кинопремии «Оскар», ну вот с большинством этих фильмов, еще предстоит. Поэтому хотелось бы у вас спросить совета, да, может быть, рекомендации, что лично вам из этого списка номинантов на «Оскар» приглянулось больше всего, что вы можете посоветовать мне и нашим радиослушателям в первую очередь посмотреть?
Ну, в любом случае, я считаю, что все те фильмы, которые получили свои статуэтки, они так или иначе заслуживают внимания. Все зависит от ваших или от наших слушателей вкусов, что их больше привлекает. Их привлекает социальное кино, их привлекает психологические драмы, их привлекает наблюдение за тенденциями современного кинематографа. Я думаю, что имеет смысл просмотреть все, их не так много, на самом деле, фильмов, которые получили призы. Некоторые из этих фильмов уже были на экранах, некоторые еще только должны в ближайшее время появиться, например, фильм «Отец», который получил два «Оскара» за сценарий и за лучшее исполнение мужской роли, я имею в виду Энтони Хопкинса, который стал самым старым обладателем этого приза, ему 83 года. И вот этот фильм должен в ближайшие дни, недели, я надеюсь, что локдауны закончатся, все города Украины войдут в нормальную, хотя бы желтую зону, и люди начнут снова ходить в кино.
Вот о локдаунах хотелось бы еще спросить. Буквально пару минут у нас остается с вами на завершение разговора. Как в целом, вот мы живем в очень интересное время, видим мы, что пандемия коронавируса, она очень сильно вмешалась в жизнь человеческую, да, и в том числе в индустрию кино. Ну, не могут кинотеатры работать, как раньше работали, а значит, не в той мере, наверное, могут окупаться кинолентами, ленты. Да, вот расскажите о том, ну вот можем ли мы сейчас уже охарактеризовать, как изменилась индустрия кино в связи с пандемией коронавируса? Буквально полторы минуты у нас остается.
Ну, самое главное, это буквально такой абсолютный расцвет видеостриминговых платформ. В частности, самой большой и самой солидной в мире Netflix, потому что практически сейчас единственное место, где можно посмотреть новые фильмы, это экран домашнего телевизора или стриминговая платформа.